Ирина Эльба и Татьяна Осинская. Работу с призраками не предлагать. Часть первая. Ледяной воздух, пробираясь под полы теплого плаща, выстужал с трудом накопленное тепло. Асфальт, мокрый от прошедшего дождя, уже покрылся тонким слоем льда, затрудняя спуск по мостовой. Да что же это за погода такая? На календаре осень, а по ощущениям зима, разве что снег пока не укутал землю. Прижимая сумку, набитую книгами и тетрадями, я спешила на вокзал, надеясь успеть на последний автобус. Да уж, каждый день ездить в университет – дело не из легких. Но лишь с этим условием родители согласились отпустить меня на учебу в город. Днем в универе, ночью дома. Честно говоря, на вокзал я бежала всего второй раз за прошедшие 3 года. Чаще всего в родной поселок меня подвозил дядя Сережа. Но именно сегодня он никак не успевал меня забрать. Застрял на объекте. Так что пришлось добираться домой своими силами. Впрочем, я прекрасно понимала желание родителей присматривать за мной хотя бы ночью. Одного ребенка они уже потеряли. А второй в моем лице на данный момент подавал надежды однажды стать неплохим психологом. Главное – пережить экзамены и диплом. В очередной раз поскользнувшись на ровном месте и тихо выругавшись, я свернула на нужную улицу и стала переходить дорогу. К погодным аномалиям этого дня добавился туман, резко ограничивающий видимость. Сквозь его густую дымку едва пробивался тусклый желтый свет фонарей, кое-как освещая проезжую часть. До тротуара оставалось всего ничего, когда резкий визг тормозов буквально оглушил. Следом ожидаемо последовал удар, а потом земля и небо закружились в безумном танце. Глава 1. Такие больницы я видела только в сериалах. Врачи в белоснежных костюмах и медсестры в халатах на самой грани приличия производили неизгладимое впечатление. Лежа на мягкой кушетке в обществе заботливой сотрудницы, я терпеливо ожидала возвращения травматолога. Импозантный мужчина в возрасте очень резво осмотрел мое сбитое тело, потом потащил на снимок, а теперь вот оставил на попечение верткой помощницы. Тяжело вздохнув по давно ушедшему автобусу, я обдумывала возможные места ночевки. Выходило, что в нынешнем состоянии и с непригодным для визитов внешним видом идти можно было только к бомжам. Мелькнула мысль взять такси и поехать домой, но не факт, что какой-нибудь Рафик окажется безопаснее бездомных. Жаль, что тут в больнице все занято. Я бы не отказалась прямо сейчас прикрыть глаза и тихонько уплыть в сон под мерное бурчание какой-нибудь экстравагантной бабушки-соседки. Медленно приняв вертикальное положение под взволнованное сопение медсестры, я подошла к зеркалу и не смогла подавить горестный вздох. Оттуда на меня взирало побитое жизнью существо. Растрепанные каштановые волосы, тусклые серые глаза и бледная, как у смерти, мордашка. Смотрелась я очень жалко. «Так, милая, могу вас обрадовать. Внутренних повреждений нет. Сотрясение тоже. Пара синяков и ушибов, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо». Доктор потряс зажатыми в руке снимками и радостно улыбнулся. «Вот после таких диагнозов возникает непреодолимое желание заказать венок и место на кладбище», — пробурчала я, стараясь пригладить взъерошенные волосы. «У вас можно остаться на ночь под присмотром?»
«Увы, моя милая, мест совсем нет. Но не переживайте, я могу обеспечить вас обезболивающим. А если вдруг станет плохо, можете снова обращаться к нам».
«За обезболивающим?» — съязвила я, а доктор только развел руками. «Ладно, поняла вас. Спасибо». Распрощавшись со светилами медицины, я забрала с диванчика верхнюю одежду и, морщась от боли в бедре, на которое и пришелся основной удар, вышла в коридор. Сейчас нужно было пройти на кассу и оплатить прием. Оставалось надеяться, что денег хватит. Все же больничка оказалась не из бюджетных. Шок от пережитого потихоньку давал о себе знать, пока лишь головной болью. Но лиха беда начала. Сделав пару глубоких вдохов, я направилась к лестнице.
«Девушка, стоять!»
Обернувшись, я встретилась взглядом с парой холодных синих глаз. Водитель, так неудачно сбивший меня своим автомобилем, а затем благородно доставивший в больницу, о чем-то беседовал с доктором. Оперативно закончив разговор, он направился в мою сторону.
«Приношу извинения за случившееся», — учтиво произнес незнакомец, впрочем, не меняя выражение лица на виноватое.
«Принимаю. Не переживайте, заявление писать не буду». Устало прислонившись головой к стене, я прикрыла глаза.
«Насчет оплаты не беспокойтесь. Можете сразу ехать домой».
«Спасибо, но это лишнее. Сколько я вам должна?» Я начала перетряхивать вещи, пытаясь найти кошелек.
«Чего не хватает в женской сумке?»
«Простите?» — непонимающе переспросила я.
«В женской сумке никогда не хватает порядка»,
— улыбнувшись уголками губ, произнес незнакомец.
«Оплата осмотра меньшая, что я мог для вас сделать».
«Как хотите». Демонстративно захлопнув сумочку, я начала медленно спускаться по лестнице.
«Вот, возьмите».
Посмотрев на карточку, которую протянул собеседник, я машинально взяла ее.
«Если вдруг станет плохо, не стесняйтесь и звоните».
«Благодарю». Кивнув на прощание, незнакомец обогнал меня и скрылся в проходе. Опустившись на ступеньки, я стала ждать, пока пройдет головокружение. Невольно взгляд остановился на визитке, где значились имя Марк Лисовский и номер телефона. Фыркнув, я закинула картонку в сумку и, еще немного посидев, двинулась в путь. Надо бы позвонить родителям, уже успевшим оставить больше сотни сообщений и звонков, а затем решить, что делать дальше. Попытка вызвать такси до дома с треском провалилась. На выезде из города произошла авария, и теперь онлайн-карта сияла стабильным бордовым цветом дороги. Пришлось переходить к плану «Б». Битый час просматривая объявления, я не нашла ничего лучше старого обшарпанного дома, где сдавались комнаты на ночь. Остальные были подозрительно переполнены, вызывая жуткое желание выругаться в адрес понаехавших туристов. «Простите, девушка, но вы опоздали. 5 минут назад заняли последний номер».
«Вы же говорили, что места есть».
«Ну, кто же знал, что так будет? Надо было сразу брать».
«Ясно, спасибо».
Сил спорить не осталось. Голова не просто болела, а буквально раскалывалась на части, напрочь игнорируя принятое обезболивающее. Зайдя в первую попавшуюся кафешку, я заказала чай с мятой. Настроение, подобно чайному пакетику, опускалось на самое дно. Поблагодарив официантку, я полезла в сумочку, чтобы выпить еще пару таблеток болеутоляющего. Просунув руку в один из кармашков, я умудрилась порезаться обо что-то острое. Обругав себя, на чем свет стоит, за манию Плюшкина, аккуратно достала визитку. Видимо, сама судьба велела воспользоваться услугами уважаемого товарища Лисовского. Набрав номер и послушав гудки, я уже собиралась сбросить вызов, когда его приняли.
«Да?»
«Доброго вечера, господин Лисовский. Вас беспокоит девушка, которую вы сегодня сбили. Помните такую?»
«Решили все-таки не пренебрегать моей помощью?»
«Решила. Причем самым наглым образом. Не могли бы вы подъехать к кафе?» 20 минут спустя мрачный тип вошел в небольшое помещение, окидывая пространство цепким взглядом.
«Выглядите не очень».
«Мой внешний вид полностью соответствует внутреннему состоянию». Я недружелюбно посмотрела на Лисовского.
«Главное, сам сбил, растоптал все шансы попасть домой, а теперь еще и смеется. Сразу видно, потомственная сволочь. Так чем могу помочь?»
«Мне негде ночевать, Марк. На дорогах коллапс, а гостиницы заняты. Я бы, возможно, пересидела ночь в кафе, но чувствую себя не очень хорошо».
«Хотите переночевать у меня?»
«Это самый крайний и наименее желательный вариант», — фыркнула я. «Вы не могли бы попробовать договориться с больницей, где меня осматривали? Там было вполне уютненько».
«Пойдемте»,
— коротко обронил новый знакомый, направляясь к выходу. Держась за столик, я с трудом выбралась из-за него. И на полусогнутых последовала за хмурым Марком, уже жалея о жести отчаяния. Однако стоило сесть в шикарную иномарку, как все сожаления отступили. Чистый салон, наполненный запахом кожи и пряным ароматом парфюмированной воды, полный набор разнообразных гаджетов и печка. Я чуть не замурлыкала от удовольствия, когда струи горячего воздуха начали скользить по ногам, а потом включился и подогрев под попой. В уютной машине меня окончательно разморило, и я постепенно погрузилась в приятную дрему.
«Очнитесь!»
Кто-то не сильно встряхнул меня за плечо, вырывая из сладкого забытья.
«Мы приехали!»
Открыв глаза, я бросила короткий взгляд на Марка, придерживающего дверь, и выбралась из машины. Ноги не держали, поэтому, сделав первый же шаг, я стала заваливаться на бок. Господин Лисовский вовремя подхватил меня, не дав облобызать асфальт.
«Вы как?»
«Не очень», — честно призналась я. Тошнило, голова гудела. Про ломоту во всем теле я старалась не думать. «Мы где?»
«Около больницы, как вы и просили».
«Спасибо». Высвободившись из мужских рук, я решительно направилась вперед, игнорируя протесты организма. Шаг, еще один шаг, а потом темнота. Первое, что попалось на глаза после пробуждения,